новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Удастся ли Белоруссии получить кредит от России и смягчить ситуацию после резких выпадов Александра Лукашенко в адрес Владимира Путина? Сегодня белорусский премьер Сергей Сидорский встречается со своим российским коллегой на переговорах в Москве. В Стокгольме вручена Нобелевская премия по физике. И культура – Шекспировский фестиваль в Москве. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Сегодня в Москве встречаются премьер-министры Белоруссии и России Сергей Сидорский и Владимир Путин. По мнению наблюдателей, главная задача белорусского премьера – добиться от России предоставления очередного кредита, несмотря на недавний отказ сделать это, прозвучавший из уст министра финансов Алексея Кудрина. Ну и, конечно, всех интересует вопрос, удастся ли Минску на этих переговорах смягчить эффект, произведенный на днях очередными резкими высказываниями президента Александра Лукашенко в адрес Владимира Путина. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Во время встречи с журналистами Александр Лукашенко обвинил экс-президента России в серии антибелорусских выпадов. В закрытии газовых вентилей, в отказе совместно осваивать нефтяные месторождения, в начале молочной войны, в блокировании кредитов и так далее. Поэтому встречу двух премьеров через несколько дней после публичного выступления Лукашенко одни эксперты сочли попыткой извинения, другие – продолжением бурно начатого разговора. Рассказывает белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Между премьер-министрами могут только обсуждаться экономические проблемы. Например, Сидорский вряд ли уполномочен обсуждать проблемы политические. И я думаю, что главными проблемами на переговорах будет вопрос о ценах на газ на следующий год, вопрос о выделении России кредита Беларуси, тех самых 500 миллионов, которые так Россия не выделила, и вопрос приватизации белорусских предприятий российским капиталом. Я думаю, что вот эти основные проблемы будут обсуждать премьеры. Понятно, что Россия увязывает это с политическими вопросами. Признание независимости Северной Осетии и Абхазии, полноправное участие Беларуси в ОДКБ, там подписание этого соглашения о коллективных силах оперативного реагирования, председательство Беларуси в ОДКБ. И понятно, что Россия увязывает политические вопросы с экономическими, но вряд ли Сидорский уполномочен обсуждать политические вопросы.
А вот это вот выступление Лукашенко, недавнего выступления, как вы думаете, с чем это связано? Это подогрев или это эмоция?
Я думаю, что Лукашенко взял совершенно определенную линию в переговорах с Кремлем на раскол разделения между Путиным и Медведевым. Концепция хорошего Медведева и плохого Путина. На это почему-то Лукашенко делает ставку. И непонятно почему. То ли он пошел ва-банк, решив, что с Путиным вообще невозможно договориться, то ли у него какая-то информация конфиденциальная о перспективах, так сказать, переформатирования власти в Кремле. Ну, пока трудно сказать.
Так ли плохая ситуация в Беларуси будет в том случае, если откажут в этом кредите, и какие последствия политические могут быть?
Ну, 500 миллионов как бы не является критически важными для Беларуси, потому что идут кредиты от МВФ. Ну, в принципе, эти деньги, безусловно, не помешали бы, потому что ситуация не очень пока хорошая.
Это было мнение белорусского политолога Валерия Карбалевича. Депутат Белорусской палаты представителей, председатель комиссии по денежно-кредитной политике Евгений Артюшенко также считает, что если Россия откажет предоставление последней части кредита, Беларусь получит помощь из других источников.
Может, это даст какие-то возможности альтернативного поиска. Не знаю, честно говоря, на Западе, не на Западе, но сейчас достаточно такие серьезные процессы идут к мировой экономике. Вот заявления последние идут относительно того, что и долларовую маску надо надевать. Может быть, это долларовая масса, вот и пойдет какие-то развивающиеся экономики, такие как белорусская. Двадцатка собиралась, в комментарии прошли, что все боятся, что те деньги пустые, которые влиты в мировую экономику, они будут просто обесцениваться. Обесценится инфляция доллара и со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, их надо куда-то размещать. Может, сейчас это неплохое время для заимствования. Чтобы вот эту пустую массу, которая была вкинута в поддержку финансовой системы западной, ее каким-то образом перераспределить по всему остальному миру.
Насколько Беларусь привлекательна в качестве площадки для инвестирования, я попросила рассказать заведующего отделом Беларуси Института стран СНГ Александра Фадеева.
Есть международные институты, аналитические, которые занимаются оценкой инвестиционного климата, привлекательности, в том числе и Беларуси. Такие рейтинги есть. Беларусь не занимает там место в числе стран-лидеров. Далеко не просто инвесторам осуществлять свои программы в Беларуси, учитывая особенность законодательства этой республики. Тяжелым является то, что существует и проявляется жесткий контроль государства над сферой бизнеса, над финансовой, кредитной, банковской, другими социальными сферами, в конце концов. Поэтому, конечно же, вот это осложняет приток инвестиций, прежде всего прямых инвестиций, да и портфельных тоже. Кроме того, белорусский механизм работы с инвесторами показал, что пытаются вовлечь участников инвестиционного процесса в выполнение каких-то социальных программ. И естественно, что для многих инвесторов это не является приемлемым фактором, и они, конечно, очень осторожничают по отношению возможных вот вложений в экономику Беларуси и так далее. Ну, есть отрасли, которые интересны инвесторам потенциальным, не только российским, со стороны инвесторам Европейского Союза. Ну, назову хотя бы одну сферу такую, это глубокая переработка нефти.
Но в минувшую пятницу как раз Александр Лукашенко выступил с такой резкой критикой в адрес Владимира Путина, и в том числе он обвинял его в отказе совместно осваивать нефтяные месторождения. Вообще выступление было достаточно острым и критичным. Можно как-то объяснить такой выпад как раз накануне встречи премьеров?
Вы знаете, для Беларуси сейчас самая актуальная задача – это цены на энергоносители, импортируемые из России, прежде всего на газ. Естественно, что и Беларусь, если будет получать, так как предусмотрено соответствующим соглашением между «Газпромом» и «Белтрансгазом», газ, например, по ценам близким к общеевропейским, например, на 10% только ниже в следующем году, то белорусская экономика этого просто не выдержит. И, естественно, для Беларуси принципиальный вопрос. И здесь все средства хороши, белорусская дипломатия и вообще внешняя политика отличается беспринципностью, отличается тем, что переносятся некоторые методы и технологии внутренней политики, в частности, шантаж на поле международных отношений, это определенный политический шантаж. Вот как раз поэтому такие резкие заявления в адрес бывшего президента России Владимира Путина Лукашенко делал.
Но, тем не менее, вот остается открытым вопрос признания Минском, Абхазии и Южной Осетии.
Для белорусского руководства, с моей точки зрения, это вопрос тоже такая разменная карта в игре между Евросоюзом и Россией. И она пытается использовать эту карту. Минск желает в данном случае прислушиваться к тому, что говорят в Брюсселе, в Вашингтоне. Мне кажется, что Минск заинтересован в том, чтобы тот Совет министров иностранных дел Евросоюза, который пройдет в ноябре, и он должен вернуться к вопросу о разблокировании, о размораживании соглашения от 1996 года с Республикой Беларусь, чтобы этот вопрос был позитивно решен.
Рассказывал заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев. Безусловно, размораживание соглашений с Евросоюзом откроет для Беларуси новые перспективы. А пока председатель правительства Российской Федерации и глава белорусского правительства обсуждают актуальные вопросы, чтобы не случилось очередной газовой или молочной войны. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск президента Чечни Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову о защите чести и достоинства. Сегодня же стало известно, что президент Чечни просит возбудить уголовное дело против главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и нескольких журналистов этого издания. Организация «Солдатские матери Петербурга» обратилась к российскому руководству в связи с возможными нарушениями прав человека в войсковой части в поселке Каменка. В Стокгольме сегодня объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2009 год. Турецкая полиция пресекла акцию протеста, организованную в связи с проходящей в эти дни в Стамбуле ежегодной конференцией Международного валютного фонда и Всемирного банка. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В Литве отметили 200-летие со дня рождения Нестора Кукольника, русский Афон в рассказе Михаила Талалая, о подражании Христу в современном мире, эссе Бориса Парамонова. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 21 час и в повторе завтра в 6 утра и в 14 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к актуальным российским новостям. В деле об убийстве Анны Политковской появились новые подозреваемые. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. После отмены оправдательного приговора в отношении предполагаемых пособников убийства журналистки Верховный суд постановил вернуть дело в прокуратуру для проведения дополнительного расследования. 7 октября, завтра, исполняется 3 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Журналисты и правозащитники выдвигали тогда множество версий о том, кто мог быть заказчиком ее убийства. Однако, когда дело пришло в суд, на скамье подсудимых оказались лишь предполагаемые пособники и организатор этого преступления, оправданные коллегией присяжных. Но оправдательный приговор, дававший надежду семье Анны Политковской на то, что расследование дела об убийстве их матери не просто возобновится, но и приведет к заказчику, был отменен Верховным судом России. Правда, спустя несколько месяцев тот же Верховный суд постановил вернуть дело в прокуратуру для объединения с так называемым основным делом, в котором фигурирует предполагаемый убийца и множество неустановленных лиц, говорит дочь Анны Политковской Вера.
3 года прошло с того момента, как маму убили. И, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду, что вся цепочка тех, кто причастен к этому преступлению, будут найдены и осуждены. Так как время уходит, все меньше и меньше шансов найти всех людей, которые причастны к этому убийству.
После оправдательного вердикта присяжных многие журналисты раскритиковали работу следственной бригады под руководством Петроса Гребяна, поскольку в ходе судебного разбирательства стало очевидно, следователи без каких-то веских оснований отказывались от многих появлявшихся в начале расследования версий. Не все подозреваемые были проверены. Более того, следователи так и не установили, кто осуществлял профессиональную слежку за Анной Политковской накануне и в день ее убийства. Теперь, когда дело вернулось в прокуратуру, семья и друзья Анны Политковской надеются, что расследование убийства журналистки выйдет из тупика и, наконец, станут известны ответы на вопросы о том, кто по чьему заказу и в чьих интересах убил журналистку в октябре 2006 года. Тем более, что, по словам шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, в поле зрения правоохранительных органов появились новые лица, которых проверяют на причастность к преступлению.
Насколько я понимаю из разговора со следствием, появились новые подозреваемые по этому делу. Я, естественно, не готов пока озвучивать их поименно и давать какие-то оценки этим предположениям. Тем не менее, факт остается фактом. Мне кажется, если все будет хорошо, то на скамье подсудимых будет несколько больше персонажей, нежели было до этого. А также вновь все те, которые там уже сидели.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была известна своими критическими репортажами и журналистскими расследованиями о деятельности федеральных сил на Северном Кавказе. Она неоднократно выезжала в районы боевых действий. Последняя публикация Анны Политковской в «Новой газете» «Карательный сговор» рассказывала о чеченских отрядах, воюющих на стороне федеральных сил. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя. Сегодня были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Кто и за какие достижения стал ее обладателем? За вручением Нобелевских премий продолжает следить наш обозреватель Ольга Орлова.
Половина суммы Нобелевской премии в области физики в этом году достанется британскому ученому китайского происхождения Чарльзу Као, бывшему сотруднику английской телекоммуникационной лаборатории. В середине 60-х годов ему удалось радикально снизить потери в оптоволокне за счет эффективной очистки стекла, благодаря чему в наше время люди получили в широкий доступ мощнейшие каналы связи. Прокомментировать это достижение мы попросили главного научного сотрудника Института физики твердого тела, члена-корреспондента Российской академии наук Игоря Кукушкина.
Достижение
состояние скорее не физическое, а чисто техническое или технологическое. И, в общем-то, оно сводится к тому, что ему удалось так очистить кварц, стекло и другие материалы, которые позволяют передавать световой сигнал по дну океана на очень большие расстояния с маленькими потерями. В принципе, конечно, это достижение очень значимое. Это все привело к большим экономическим выгодам и возможностям новым при передаче информации. То есть, вообще говоря, работа, конечно, достойная, но достойна она Нобелевской премии по физике. Какой тут вклад физический, честно говоря, не могу ничего такого сказать, мне кажется, никакого. И это, может быть, по химии это был бы правильный выбор, потому что эта проблема очистки, она не физическая, а химическая.
Вторая часть премии присуждена сотрудникам американских лабораторий Белла также за работы 60-х годов. Тогда Уиллард Бойл и Джордж Смит, изучая эффекты поля, сумели разработать технологию, которая используется для передачи изображения в современных фотоаппаратах.
Это люди, которые, в общем-то, сделали шаг современным фотоаппаратом основной, создав CCD-камеры или приборы с зарядовой связью для быстрого получения качественной картинки. Это по-разному называется. Есть фотоэффект, а есть внутренний фотоэффект. Внутренний фотоэффект, он просто связан с тем, что при поглощении света в полупроводниках в электрическом поле разделяются электронные дырки, заряды, и дальше можно производить считывание числа этого заряда и строить таким образом изображение. Опять-таки, чисто техническая задачка. Она очень важна для практики, потому что все имеют по нескольку этих и в телефонах, и в фотоаппаратах используются приборы с зарядовой связью, но это техническая задачка. А по физике все было там даже в 69-м году очевидно и понятно. Ну, в общем, опять-таки ответ, что и вторая часть Нобелевской премии выдана за технику, а не за физику.
По завещанию основателя премии Альфреда Нобеля, его награда должна присуждаться за фундаментальные открытия, а не за инженерные усовершенствования. Является ли такое внимание Нобелевского комитета именно к инновационным решениям реакцией на недавний призыв группы американских ученых обратиться к полезным и актуальным задачам?
Это было раньше. Можно вспомнить несколько лет назад Нобелевские премии, которые тоже выдавались по технике, а по физике, я бы сказал, что это кризис. То ли в современной физике, то ли в современном Нобелевском комитете некий кризис, который, конечно, обязан кончиться прорывом фундаментальных исследований.
Награждение Нобелевских лауреатов в области физики комментировал главный научный сотрудник Института физики твердого тела, член-корреспондент Российской академии наук Игорь Кукушкин. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Свободы» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Командующий войсками НАТО и США в Афганистане публично, в несвойственной для американской традиции форме, заявил о пагубности взглядов вице-президента страны для успеха кампании в Афганистане, рассказывает Ян Рунов.
Разногласия стали очевидными после того, как генерал МакКристал заявил в Лондонском институте международных и стратегических исследований о несогласии с обсуждаемой сейчас новой военной стратегией Белого дома в Афганистане, упомянутой вице-президентом Джозефом Байденом. В то время как генерал МакКристал призывает увеличить американский контингент в Афганистане еще на 40 тысяч солдат, чтобы более успешно вести борьбу с талибами и защищать от них афганское население, Белый дом рассматривает вопрос о концентрации усилий на борьбе с террористами Аль-Каиды, базирующимися на пакистанской стороне афгано-пакистанской границы, с упором на использование точечных ракетных ударов и на спецоперации малыми силами. Одновременно планируется передислокация солдат Соединенных Штатов и НАТО из афганских городов на базы, как это было сделано в Ираке. Генерал МакКристал назвал эту стратегию недальновидной. Его поддержали некоторые другие генералы. Ситуация потребовала от министра обороны Роберта Гейтса выступить с заявлением, которое бы нейтрализовало демарш генерала. Гейтс сказал, что как только президент Соединенных Штатов, который является главнокомандующим вооруженными силами, примет окончательное решение, военные с полной ответственностью выполнят поставленную задачу. Как оценивают разногласия между генералом и президентом американские эксперты? Редактор онлайновой версии журнала National Review Джеймс Робинс, в прошлом сотрудник Министерства обороны и профессор Университета национальной обороны и Университета морской пехоты, сказал: «Не является нормой для нас, что генерал, особенно если он командует войсками в районах боевых действий, вступает в открытые дебаты с Белым домом по поводу военной стратегии. Проблема в том, что весной, в марте, президент одобрил план, по которому в Афганистан должны быть направлены дополнительные войска. Генералу МакКристалу было
поручено осуществлять новую стратегию. Теперь Белый дом пересмотрел свои планы и намерен полностью изменить стратегию. Это вызвало отрицательную реакцию среди генералов, которые приложили немало усилий, чтобы подготовить к осуществлению весенний план. А тут вдруг поворот на 180 градусов. Военные считают, что нельзя каждые 6 месяцев полностью менять стратегию. Это создает атмосферу неуверенности. Дебаты по поводу американской военной стратегии в Афганистане идут не только среди военных, но и среди законодателей.
Рассказывал Ян Рунов. Накануне голосований в Конгрессе по законопроекту о реформе системы медицинского страхования президент Обама пытается привлечь на свою сторону общественное мнение. Слово Алану Давыдову.
В понедельник утром президент Обама пригласил в Розовый сад Белого дома 150 врачей из всех штатов, чтобы выступить перед ними. Все приглашенные были одеты в белые халаты, что должно было подчеркнуть их профессиональную принадлежность. Эти врачи сегодня здесь потому, что они не понаслышке знают об изъянах нашей системы здравоохранения. Они видят, что происходит, когда их пациенты не могут получить нужную им помощь из-за того, что некоторые страховые компании решили аннулировать страховой полис, либо ограничить его действие, сказал президент. Между тем, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Бейнер утверждает, что поддержка плана Обамы среди американских врачей далеко не единодушна. Встреча президента с врачами произошла в начале недели, которая может стать решающей в определении судьбы реформы здравоохранения. В прошлую пятницу Сенатский комитет по финансам, последний из 5 комитетов в Конгрессе, через который проходит предложенный Белым домом законопроект, завершил его обсуждение и может провести голосование по нему уже в эту среду. Законопроект нацелен на удешевление медицинских услуг, оптимизацию страховой индустрии и охват медицинской страховкой миллионов американцев, которые ее сейчас не имеют. К настоящему моменту мы уже выслушали аргументы от представителей обеих партий в Конгрессе. Нам пришлось услышать все обвинения и все контрдоводы. От безосновательных утверждений о том, что мы намерены отдать право решения о поддержке жизни пожилых пациентов в руки консилиумов, до дезориентирующих предупреждений о том, что правительство якобы намерено полностью прибрать к рукам всю нашу систему здравоохранения, сказал Барак Обама. Самая последняя компромиссная версия законопроекта предполагает обеспечение медицинской страховкой от 92 до 93% американцев. Первоначально предполагалось 95%. Способствовать этому будут федеральные субсидии. Общая стоимость законопроекта – $900 миллиардов, которые будут потрачены в течение 10 лет. Согласно результатам сентябрьского опроса медицинского журнала «Новой Англии», почти 63% американских врачей поддерживают идею создания системы государственного медицинского страхования, конкурирующей с частными страховыми фирмами. Как сообщила в понедельник служба опросов Расмуссена, за последнюю неделю число американцев, сторонников варианта реформы здравоохранения, предложенного президентом Обамой и демократами в Конгрессе, выросло с 41 до 46%. Согласно данным телефонного опроса, 50% избирателей против этого плана.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Рамзан Кадыров обвиняет в клевете редакцию «Новой газеты». Почему президент Чечни вдруг так озаботился вопросами своей репутации? Россия и Белоруссия согласуют вопросы политического и экономического сотрудничества. До какой степени Минск зависим от Москвы? А в следующей половине часа программы «Время свободы» через несколько минут о расследовании массового избиения солдат воинской части под Петербургом. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд взыскал с Орлова и «Мемориала» 70 тысяч рублей. Главный военный прокурор Сергей Фрединский направил воинскую часть в Каменке Ленинградской области группу следователей. Они должны проверить сообщения об избиении солдат сержантами. Ранее организация «Солдатские матери Петербурга» обратилась к российскому руководству в связи с возможными нарушениями прав человека в войсковой части в Каменке. Российские власти не дали визы двум представителям международной организации «Репортеры без границ», которые должны были принять участие в пресс-конференции в связи с третьей годовщиной гибели корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской. В Севастополе нападению вандалов подвергся мемориальный комплекс на Сапун-горе. Он был воздвигнут в 70-е годы в память об азербайджанцах, погибших при освобождении Севастополя во время Великой Отечественной войны. В Стамбуле задержаны около 100 участников массовых беспорядков. Они начались после того, как полиция попыталась пресечь акцию протеста, организованную в связи с проходящей в эти дни в Стамбуле ежегодной конференцией Международного валютного фонда и Всемирного банка. В Стокгольме сегодня объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2009 год. Награду получили Чарльз Као из Китая, имеющий британское и американское гражданство, американец Джордж Смит и Уиллард Бойл, также имеющие двойное гражданство США и Канады. Первый ученый удостоился престижной премии за заслуги в области оптоволоконной связи, двое других отмечены за создание полупроводниковых схем получения изображений. В Иране закрыты 3 оппозиционные газеты. Решение было принято специальной правительственной комиссией по надзору за деятельностью средств массовой информации. Причину чиновники не назвали. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас напомню, что сегодня в 10 часов вечера в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина сейчас вместе со мной в студии «Радио Свобода». И коротко о самых интересных темах ее программы вы узнаете. Добрый день, Ирина.
Добрый день. Ну, основная тема сегодня – это то, что вообще в этом году исполнилось как бы 14 лет в августе с момента захвата формированием Шамиля Басаева ставропольского города Будённовск. И, как ни странно, несмотря на такой длительный срок, приговоры по-прежнему продолжают выноситься. Не так давно был вынесен еще один приговор. Вообще сейчас осуждены 20 участников этого бандформирования, которое напало на город. А недавно были осуждены еще двое: Абубакар Межиев и Игорь Соколов. Причем Соколов приговорен к 13 годам лишения свободы, а Межиев к 11 годам лишения свободы. И такие длительные сроки вызвали массу обсуждений и в журналистской, и в правозащитной среде. Но журналисты, которые присутствовали на процессе, в основном замечали, что то, что Соколов славянского происхождения, и вряд ли он мог принимать участие в этом нападении в связи с их логикой, следуя их логике, вернее. Но на самом деле те, кто более пристально следил за этим судебным процессом, говорят о том, что журналисты упустили одну вещь, а именно то, насколько мало улик у суда было, мало доказательств у суда было против этих двоих, и особенно против Соколова. Ну, и сейчас мы рассказываем, во-первых, историю Соколова, и у нас выступает его адвокат Жанна Колесова, которая собирается идти вплоть до Страсбурга, чтобы доказать, что ее подзащитный не совершал того, за что его осудили на 13 лет лишения свободы. Вот историю человека мы сегодня рассказываем. Ну, а еще из таких побочных тем, как бы, выпуска, это итоги референдума в Ирландии по поводу Лиссабонского договора, и именно почему ирландцы вдруг поменяли свое отношение к соглашению, и реакция в Америке на решение Олимпийского комитета.
Спасибо, Ирина. Не пропустите аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной сегодня в 10 часов вечера. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к разговору о сегодняшних российских новостях. В Санкт-Петербурге начато расследование массового избиения солдат-срочников. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 17 человек, причем один из них – отец одного из солдат, пытавшийся помочь своему сыну. Подробности в репортаже нашего корреспондента Татьяны Вольской.
В организацию «Солдатские матери Петербурга» обратились солдат-срочник Владимир Романов и контрактник Алексей Бонецкий, подвергшиеся избиению и издевательством в части. Они рассказали, что ночью в их казарму явились трое пьяных сержантов и до утра избивали всех по очереди. Одному солдату сломали челюсть. Владимиру Романову было сказано, что если завтра он не принесет 3000 рублей, его сделают инвалидом. Тогда он и решил бежать. Утром в субботу отец Владимира собирался отвезти его к врачу, но едва они сели в машину, подоспела группа военных во главе с командиром роты капитаном Олегом Тарасовым. Всего 5 человек. человек. Они принялись избивать и душить Романова отца, а Владимира, сломав ему при этом палец, вытащили из отцовского Форда и пересадили в свою Тойоту. Романов отец бросился за сыном. Случилось ДТП. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Все это наблюдали прохожие на улице Егорова, принимавшие посильное участие в событиях. Отца и сына Романовых увезли в больницу, где врачи зафиксировали у отца ушиб ребер и сотрясение мозга. Избитый контрактник Алексей Бонецкий тоже зафиксировал свои травмы. Огромную гематому возле уха, подозрение на перелом челюсти. Но от госпитализации отказался, и военный следователь из Выборга увез его в Выборгский госпиталь. Большие претензии именно к военным следователям имеет председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Следователи взяли документы у капитана Тарасова и всех его подчиненных и отправили в военно-следственный отдел на Шпалерной 19. Я поехала туда и увидела картинку. Если вот наш контрактник, как заключенный, сидит в кабинете у следователя ни шагу, то эти совершенно вольготно, спокойно разрабатывают версию обвинить отца в уголовном преступлении, что он совершил ДТП. И схемы уже там разрабатывают. Следователи вели себя недопустимо. Вызвали наряд солдат, чтобы выдворить меня. Алексей контрактник, я спрашиваю, он задержан? Нет. А что он здесь сидит? Почему вот покормить не могу его сводить домой? Он же контрактник, он свободный. Да, но не отпустим. Вот это недопустимое отношение следователей к жертвам преступления, когда преступники достаточно вольготно чувствуют.
По предварительной информации, доследственная проверка подтвердила рассказ Романова и Бонецкого об избиении 16 солдат-срочников тремя младшими сержантами. Причем у рядового Логинова оказалась сломана челюсть. Проверка продлится до 12 октября, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неуставных отношений. Пока же Владимир Романов все еще числится самовольно оставившим часть и скрывающимся. Солдатские матери отправили информацию о положении дел в Каменке уполномоченному по правам человека России, министру обороны, командующему округом и в главную военную прокуратуру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди рубрика «Мировая политика». Через две недели на Украине начнется официальное выдвижение кандидатов на пост президента республики. Однако эксперты утверждают, что предвыборная кампания уже давно началась. На улицах украинских городов предвыборные плакаты, на телеэкранах политические рекламные ролики. О том, какие невербальные послания несут избирателям самые известные в России украинские политики, действующий президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер партии регионов Виктор Янукович, корреспонденту «Радио Свобода» в Крыму Валерию Балаяну рассказала профессор Киевского национального лингвистического университета Ирина Серякова.
Для проходящего эти дни в Ялте Международного лингвистического конгресса «Язык и мир» профессор Ирина Серякова подготовила доклад «Невербальный профиль коммуникативного поведения украинских политических лидеров». Я попросил ее пояснить, какое содержание несет в себе научное определение невербальной коммуникации.
Тема невербальной коммуникации условно можно подразделить на две группы. Первая – это перформативное поведение, то есть все, что связано с тем, как работает тело человека. Руки, взгляд, улыбка и голос в том числе. И так называемое артефактуальное, то есть то, что связано с тем, как человек себя подает при помощи одежды, прически, оформления, так сказать, своего костюма и так далее.
Как эта система работает в ее персональном, так сказать, аспекте?
Каждому человеку присуща определенная система жестов, голосовых характеристик, выражения лица. Кроме того, что они универсальны, есть еще и индивидуальные характеристики. Так вот эти все знаки, которые характеризуют, как человек говорит, как при этом смотрит, улыбается ли, работают ли при этом его руки, все вместе складывается в невербальный профиль поведения.
Ну вот если с Виктора Андреевича начать, вот какое послание он несет и какие приемы использует?
Он использует определенные жесты, это его, ну, конек, да. Например, у Виктора Андреевича есть такой жест, который я называю метафорой передачи. Это когда он складывает пальцы, вот как будто щепотка соли, да. Для него это характерный жест, который передает вот ту идею, которую он хотел бы подчеркнуть. И этот жест для него очень характерен. Характерен также для Виктора Андреевича жест, когда он как бы готовит руки к работе. Вообще он по своей сути тактил. Вот для него очень важно прикосновение, очень важно почувствовать человека. И вот его руки – это и есть его фирменный знак. Для Ющенко жест и рука, и открытые ладони. Кстати, иногда его открытые ладони не выражают только откровенность. Они иногда выражают растерянность.
А какую роль играют руки и вообще жестикуляция для публичного политика?
Жесты считаются зоной риска. Лучше никак не жестикулировать, чем жестикулировать вот эксплицитно, слишком выразительно. А у Юлии Владимировны, кстати, вообще практически у нас не жестикулирует. Ее руки всегда под контролем. Она, если говорит и говорит за трибуной, то она просто там как бы придерживается. Но если у нее рука работает, это в основном такой иллюстратор. То есть она как бы иллюстрирует те положения, которые я хотела бы сказать. А вот голос Юлии Владимировны – это ее основной инструмент. Голос и взгляд. Юлия Владимировна вообще ввела в нас, в наш политический дискурс, новый синтаксис предложения. Юлия Владимировна сначала говорит положение вещей, докладывает. Потом, там, где должна быть запятая и должна быть подчинительная часть предложения, которая говорит, что «и поэтому мы должны», она делает большую паузу, как бы ставит точку и начинает «и тому». И после этого у нее как бы идет новая информация. Она в лингвистике называется рематическая информация. Рему дает новую информацию. Кстати, вот этот уже ее такой прием уже стал тиражироваться в украинской политике. Если вы послушаете, у нас все теперь начинают предложение «и тому», «и потому» начинают предложение.
Но это все-таки формат словесный. А какова же ее невербальная коммуникация?
Что касается Юлии Владимировны, то это прежде всего нести формат уверенности. Она не суетлива, ее речь неспешна, четка. И потому вот всем своим образом она несет вот эту информацию, что все будет хорошо, что у нас все нормально. Между прочим, вот эти лозунги, которые сейчас в Украине висят, что вот они там бастуют, а она работает, тоже говорит о том, что вот она и таким образом, через лозунг, также вот внушает избирателю, что она работает, невзирая ни на какую ситуацию, что на нее можно положиться, потому что она дает результат. Кстати, Юлия Владимировна очень выразительна во взгляде. Во-первых, она контролирует свою мимику. Она умеет передать информацию взглядом, говорит четко и отводит взгляд уже на точки, а не на запятой. То есть у нее вот такая есть и ритмика мимического поведения.
По поводу Виктора Федоровича, могли бы вы сказать Януковичу что-нибудь?
Жестовое поведение здесь невыразительно, а голосовое поведение, ну, нормально, хотя с интонацией, конечно, нужно еще работать. Внешний образ такой, без какого-то лоска, так, чтобы говорить, что у него есть фирменный жест, как это есть у Ющенко, или фирменный взгляд, как это есть у Тимошенко. В данном случае как-то все ровно. Хотя, когда была дискуссия по телевизору между Ющенко и Януковичем, тогда было совершенно очевидно, что есть проблемы с визуальным поведением, есть проблемы с мимическими характеристиками.
А вы могли бы нарисовать некий идеальный портрет безымянный вот лидера политического, который вот в данных условиях и в данное время мог бы рассчитывать на успех?
Я понимаю, что это человек, который говорит четко и ясно, который не позволяет себе агрессии в голосе или таких вот поучательных ноток, который в жестовой системе, он только использует жесты-иллюстраторы, которые помогают и суть его вербального сообщения, то, что он говорит словами. Сдержанный человек, который контролирует свои эмоции, но и все равно образ должен быть приятным. Юлия Владимировна в этом смысле, на мой взгляд, эталон.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», суд взыскал с Орлова и «Мемориала» в общей сложности 70 тысяч рублей. Главный военный прокурор Сергей Фрединский направил воинскую часть в Каменке Ленинградской области группу следователей. Они должны проверить сообщения об избиении солдат сержантами. Ранее организация «Солдатские матери Петербурга» обратилась к российскому высшему руководству в связи с возможными нарушениями прав человека в этой войсковой части. Российские власти не дали визы двум представителям международной организации «Репортеры без границ», которые должны были принять участие в пресс-конференции в связи с третьей годовщиной гибели корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской. В Севастополе нападению вандалов подвергся мемориальный комплекс на Сапун-горе. Он был воздвигнут в 1970-е годы в память об азербайджанцах, погибших при освобождении Севастополя во время Великой Отечественной войны. В Стокгольме сегодня объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2009 год. Награду получили Чарльз Као из Китая, имеющий британское и американское гражданство, американец Джордж Смит и Уиллард Бойл, также имеющий двойное гражданство США и Канады. Первый ученый удостоился престижной премии за заслуги в области оптоволоконной связи, двое других – за создание полупроводниковых схем получения изображений.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве в Театре нации открылся Шекспировский фестиваль. Реконструкция здания театра по-прежнему не завершена, а потому камерный театр из Тель-Авива открывает фестиваль «Гамлетом» на сцене театрального центра имени Мейерхольда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Вспоминается старый советский анекдот. «Изя, а ты слышал, что в Москве открывается камерный еврейский театр?» «Да, и таки насколько камер?» У камерного театра Тель-Авива, возникшего в 1944 году за 4 года до создания государства Израиль, вот уже 7 лет как огромное здание, и в нем столько камер, рассказывает директор Ноам Семель.
За 65 лет маленький камерный театр стал большим. У нас 5 залов. Один рассчитан на 900 мест, второй на 400, третий и четвертый на 160 мест. В пятом играют моноспектакли и представления в стиле кабаре. Скоро появится еще один зал на 250 зрителей. В нашем репертуаре по 30 наименований в год. Каждый день мы играем по 5-10 спектаклей. Часть в своем театре, часть на гастролях по Израилю и всему миру. В афише у нас есть Шекспир, Брехт, Олби, много мюзиклов, но основной репертуар — современная израильская драматургия. В декабре мы проведем неделю израильской драмы на русском языке. Пригласим актеров и режиссеров из России, потому что очень надеемся, что наши пьесы будут поставлены на ваших сценах. А пока вас ждет первая встреча с Гамлетом, сыгранным на иврите.
Пьеса играет в современных костюмах, и постановочное решение весьма оригинально. Актеры перемещаются по всему залу, а зрители сидят на вращающихся стульях. Таким образом, они всегда оказываются в центре действия. Спектакль уже побывал на разных театральных фестивалях, отмечен всевозможными наградами, а поставил его режиссер Омри Ницан.
Шекспир говорит об общих ценностях, социальных и человеческих, но наш Гамлет говорит на нашем языке и о наших проблемах с присущим народу темпераментом. Быть или не быть можно перевести как убить или не убить. Конечно, можно увидеть пьесу глазами молодого человека, который нашел в спальне матери чужого мужчину. Можно посмотреть и с политической точки зрения. Он увидел на троне узурпатора. Есть еще сложные философские проблемы. Все это есть в нашем спектакле. Шекспир — совершенно современный драматург. Мы ставим Гамлета как политический детектив, а вообще Гамлет — это путешествие, которое никогда не заканчивается.
На вопрос, правильно ли я поняла, что режиссера «убить или не убить» интересовало больше, чем «быть или не быть», он ответил утвердительно. И в эту минуту к нашему разговору подключился Евгений Миронов, руководитель театра «Нация», как вы, должно быть, помните, играл Гамлета в постановке Петера Штайна.
«Быть или не быть», «жить или не жить», «убить или не убить» — это все разные спектакли практически. С какой стороны посмотреть на это? Я лично играл «быть или не быть», это оставаться в этом, может быть, мире — стоит ли или нет. То есть все остальные вопросы отходили на какой-то другой пласт, другой план. Они были не важны. Вы играете Гамлета, и уже 800-й спектакль. Я играл 3 года. Ну, кот наплакал там, сколько мы играли, потому что у нас нет в России площадок. Сейчас вот есть центр Мирхольд, практически единственная площадка, где можно играть так, как режиссер придумал, или, так сказать, у него родилась идея, когда у Штайна был ринг, а вокруг сидят зрители. Нет площадки. Можете себе представить, в этом театре камерном 5 площадок. Это мечта нашего театра нации, что в будущем все-таки мы осуществим и не только сделаем реконструкцию основного здания, но и сможем рядом сделать современный центр. Надеюсь, что мы тоже лет через скоро.
«Гамлет» Камерного театра – первый спектакль афиши Шекспировского фестиваля театра нации. 14 ноября в Москву приедет «Гамлет» из Вильнюса в режиссуре Оскара Коршуновиса. Только что его показал петербургский фестиваль «Балтийский дом». Зрелище весьма эффектное. А 30 ноября «Короля Лира» сыграет театр юного зрителя Нижнего Новгорода. И мы увидим тех самых актеров, которые совсем недавно объявляли голодовку, чтобы защитить себя и своего руководителя Владимира Золотаря от произвола чиновников. Надо полагать, что, пригласив спектакль «Золотаря» на фестиваль, театр нации выразил свое отношение к тому, что происходит в Нижнем Новгороде. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Свободы» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
20-летнее тюремное заключение грозит не столь давно уважаемому судье, если его признают виновным по делу, потрясшему консервативную Алабаму. 48-летний Герман Джонс, первый афроамериканец, выросший до городского судьи в городе Мобайл, обвиняется в сексуальных домогательствах к заключенным. 15 человек готовы дать показания о том, что судья, который был вынужден уйти в отставку 2 года назад, предлагал скосить наказание за определенные сексуальные услуги. В большинстве случаев судья снимал с подсудимых штаны и наказывал их тростью. В нескольких случаях дело доходило и до секса. Среди обвинений – содомия, похищение, насилие и нарушение этических норм. Адвокат бывшего судьи утверждает, что уголовники сговорились с тем, чтобы наказать честного законника. Однако прокуратура утверждает, что у нее есть доказательства того, что судья Джонс часто оставался с подсудимыми наедине в своем кабинете-машине, а его бывшие коллеги говорят, что столь индивидуальный подход судьи Джонса к делам уголовников явно выбивался из нормы, хотя они считали, что судья это делает из лучших побуждений. Во вторник, на 2 недели раньше, чем планировалось, в Соединенных Штатах начинается вакцинация новой вакциной от свиного гриппа. В ближайшие дни будут сделаны 600 тысяч прививок. До конца года власти намерены вакцинировать 250 миллионов американцев. Первыми кандидатами на вакцинацию будут дети, беременные женщины, процент смертности среди которых высок, и люди, страдающие определенными хроническими заболеваниями. Врачи настоятельно рекомендуют прибегнуть к этой процедуре всем молодым людям до 24 лет. Согласно компьютерному моделированию, до 30% населения Соединенных Штатов может заразиться свиным гриппом. В 2 миллионах случаев потребуется госпитализация. Предполагается, что жертвами этого вида гриппа может стать около 30 тысяч человек. В результате эпидемии, так сказать, обычного сезонного гриппа ежегодно погибает около 36 тысяч американцев. Бесконечные продолжения удавшихся популярных сочинений превратились в последнее время в самый прибыльный вид литературного творчества. Обработка опробованного сюжета в большинстве случаев приносит успех. Но на этот раз попытка написать продолжение классической сказки, сочиненной более 80 лет назад, хорошо известной во всем мире, вызвала противоречивую реакцию. Тем не менее, книжка «Возвращение в чудный лес» о Винни-Пухе и его друзьях только что появилась на прилавках магазинов. Слово Марине Ефимовой.
Кто же осмелился написать это продолжение? И кто осмелился его разрешить? Разрешил президент фонда Poor Propriety Trust Майкл Браун, ответственный за наследие знаменитого медвежонка. В беседе с корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» Фелицией Ли он сказал: «Многие критики, читатели и книготорговцы считают, что Винни-Пух – жемчужина мировой детской литературы, и нечего на нее посягать». Нам, однако, показалось, что новая книга, не нанося никакого вреда историям Милна, позволит читателю продолжить путешествие в страну добродушия, оптимизма и смеха. Ее автор чрезвычайно тонко ощущает милновский мир чудесного леса. С гораздо большим скепсисом смотрит на дело владельца книжного магазина и писательница Элизабет Блюмел. «Мой опыт показывает, — говорит Блюмел, — что все продолжения хороших книг — это жидкий суп. Детей они, конечно, соблазняют и отвлекают от чтения оригиналов, что обидно. Нет никакой надежды, что новый автор сможет удержать голоса, характеры, атмосферу и юмор книжки Милна». Надо сказать, что милновский Винни-Пух претерпел уже и так массу изменений, даже если не считать переводы на другие языки. По нему сделаны фильмы, телешоу, радиопьесы, игрушки и видеоигры. Но литературное продолжение – это уже вызов. Бросил этот вызов 70-летний английский писатель Дэвид Бенедиктус. Его роман «Ты уже большой мальчик» в свое время экранизировал режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Читатели новых историй Винни-Пуха обнаружат, что мир чудесного леса не изменился. Главное обаяние сказки Милна, говорит новый автор Дэвид Бенедиктус, это обаяние мира, в котором не происходит никаких перемен. Правда, в лесу появился новый обитатель, выдра по имени Лотти. Да и характер ослика Иа-Иа изменился, по признанию самого автора. «Я позволил Иа-Иа чуть больше активности», — признался он, «чтобы он не был постоянной жертвой обстоятельств. Но не беспокойтесь, Гарри Купера я из него не сделал». Что касается самого Пуха, то он, может быть, и пополнел на пару фунтов, но остался прежним медведем. Менеджеры книжных магазинов в смятении. Одни устроили грандиозную рекламную кампанию новинки, утверждая, что выход книги вызвал энтузиазм читателей. Другие, пожимая плечами, говорят, что пока на книгу нет никакого спроса. И те, и другие магазины могут и выиграть, и прогадать. В 2006 году продолжение Питера Пэна, классической детской книжки Джейм Барри, мгновенно стало бестселлером. А продолжение «К волшебнику Оз» Фрэнка Баума и продолжение книги Лоры Уайлдер «Домик в прерии» потерпели полное фиаско.
Рассказывала Марина Ефимова. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе. Московский суд поддержал президента Рамзана Кадырова в иске против главы мемориала Олега Орлова. А на очереди, возможно, еще одно разбирательство. Кадыров требует возбудить уголовное дело против главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Накануне третьей годовщины убийства Анны Политковской, по словам ее родственников и коллег, в деле появились новые подозреваемые. Томские бизнесмены намерены просить губернатора и депутатов местной думы обратиться к президенту и правительству. Они просят смягчить налоговую политику по отношению к местным предприятиям. В Стокгольме вручена Нобелевская премия по физике. Эти и другие темы в следующем часе информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров обвиняет «Новую газету» в клевете.
Комментарии экспертов.
Профессор Ирина Серикова о фирменном взгляде Юлии Тимошенко и фирменном жесте Виктора Ющенко.
В блогах «Свободы».
Китай как фабрика грез.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.